В Соединенных Штатах Америки разгораются дискуссии по поводу очередного повышения потолка госдолга, и некоторые акулы бизнеса, крупнейшие компании в сфере финансов, американские, предупреждают, что это чревато большими проблемами. С нами на связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот тот же самый JP Morgan или Goldman Sachs говорят, что некая конфронтация может возникнуть по поводу вот этой самой дискуссии, связанной с госдолгом, а он уже превышает, на секундочку, 31 триллион долларов. Да? Вот, казалось бы, мы недавно говорили еще под 20 триллионов, 23, вот уже 31. Вспоминают, конечно, 2011 год, когда там и кредитный рейтинг США был понижен в связи с отменой, ну, или там повышением лимита. Вот сейчас опять такая же ситуация может возникнуть. Скажите, пожалуйста, ну, действительно будет конфронтация жесткая? И по какой линии она будет проходить? Там, республиканцы, демократы или еще как-то?
Ну, демократы и республиканцы, безусловно, столкнутся вокруг этой проблемы, потому что республиканцы, наконец, получают, вот у которых большинство в палате представителей, получают инструмент для серьезного как бы давление на Байдена, потому что действительно долг, который накоплен Соединенными Штатами, он беспрецедентный.
В мировой истории? В мировой истории.
В мировой истории в том числе, да. 130% ВВП, но это колоссальное количество, это фактически неоплатные долги, то есть, ну, американское правительство даже при желании выплатить свои долги не может. То есть, фактически, они занимаются тем, что строят пирамиду.
Вот, Алексей Николаевич, извините, можно я вот перебью вас, просто спрошу одну вещь, которая, наверное, многих интересует. Самый большой в истории человечества долг в 31 с лишним триллиона долларов, при этом первая экономика в мире. Вот там с промышленностью, с военной мощью, с новыми технологиями там, и так далее, и так далее. Как это сочетается? Объясните, пожалуйста.
Ну, как смотреть, что такое первая экономика мира? Если говорить о производстве товаров и услуг, то, ну, Америка уже не является первой, она является второй после Китая. То есть по объему производства Китая опережает Соединенные Штаты. Если брать...
А ВВП на душу населения, может быть, вот так посмотреть?
Вот, если брать страны потребления, то Америка, безусловно, крупнейшая страна мира. Она потребляет больше всего. Но если мы возьмем место тех же самых Соединенных Штатов в производстве высокотехнологичной продукции, то там это меньше 10% глобального производства. Ну, то есть они давно утеряли свои лидирующие позиции.
То есть именно физического производства, не производство технологий, а производство продукции. Вы об этом говорите, правильно я понимаю?
Да, я говорю о физическом производстве высокотехнологичной продукции. То есть они там давно потеряли свои лидирующие места. Вот. То есть, если говорить о лидере, что такое лидерство? По объему, сколько вы покушали, это одно лидерство, да? У кого больше тарелка, тот и чемпион. А если говорить об объеме производства, сколько вы произвели, то они не чемпион. Ну и по высокотехнологичной продукции тоже не чемпион.
Уже Китай занимает, да, первые места?
Да, это Китай. Соответственно, лидерство, оно базируется на том, что Америка наращивает госдолг. А почему у Америки есть возможность наращивать госдолг? Потому что доллар – это основная международная валютная единица. И в расчетах, и в накоплениях. То есть миру постоянно нужны доллары. Мировая экономика растет, ну и, соответственно, вот на объем роста как бы мировой экономики каждый год американцы имеют возможность выпускать дополнительные доллары, и мир их у американцев забирает, покупает, потому что они нужны для расчетов. Но вот за счет вот этого прироста ежегодного, долга, да, вот американского, они живут, и вот те самые 31,4 триллиона рублей, которые они накопили, это вот, собственно, и есть то перепотребление, которое у них есть. И оно, собственно, является вот основой того лидерства по размеру тарелки. Вот. Но последние несколько лет, с 2020 года, Америка расходовала чрезвычайно много, это несколько триллионов рублей, долларов
опять. Американских рублей, можно так
американских
называть.
Рублей, да. Это связано с борьбой с эпидемией, с ковидом. Ну и вот та инфляция, которая там есть в Америке и во всем мире, она результат вот тех самых чрезвычайных трат, которые были сделаны американским правительством. Дефицит бюджета американского – это 16%. То есть, ну, это огромная цифра для любой развитой страны. И вот этот дефицит, он покрывается за счет печатания денег, за счет эмиссии.
Да, возникает вопрос. Вот этот долг, он до бесконечности может расти. Но что мешает там 40 триллионов, чтобы он был, или 50? Вот почему, собственно говоря, такая дискуссия жестко возникает? Это, получается, внутриполитическая история? Или она все-таки экономический характер тоже носит?
Смотрите, американцы могут наращивать свой долг до тех пор, пока мир готов брать их доллары и использовать их в международной торговле. Если мир будет расти, а доллар сохранит свои позиции, то, в принципе, у американцев есть возможность наращивать долг дальше. Но республиканцы, которые вот взяли власть в палате представителей, они подходят к экономике с точки зрения традиционной. Такой, ну вот, долги ведь надо обслуживать на самом деле, и в условиях низких ставок это ничего не стоит. Но в условиях нормальных ставок, которые сегодня установлены ФРС, и они там говорят об увеличении ставки денежного рынка до 5%, ну, соответственно, 5% от этого долга вы должны каждый год отдавать всему остальному миру в качестве процентов по долгу. Естественно, это огромные деньги. И плюс к этому, с точки зрения здравого смысла, устойчивости, Америка не хочет зависеть от внешних инвесторов. То есть завтра, например, там Саудовская Аравия или японцы перестанут покупать американские долги, ну и что будет делать Америка? Да, то есть экономика рухнет. То есть с точки зрения долгосрочной устойчивости необходимо ограничивать рост долга. А и потом всем понятно, что выплатить деньги в этом объеме они не могут. Это значит, что единственный способ избавиться от долга – это девальвация доллара. А девальвация доллара – это, среди прочего, падение уровня жизни американцев, чего республиканцы тоже не хотят.
Ну, конечно. Нет, тут да, круг замыкается. А вот, знаете, в этой связи какой вопрос? Ну, во-первых, каковы должны быть, как должны сложиться обстоятельства, чтобы доллар перестал быть основной мировой валютой? Вот что радикальное, такое революционное, может быть, должно случиться, на ваш взгляд?
Ну, американцы сейчас активно действуют именно в этом направлении. Все, что они делают, в том числе и введение санкций против России, это подрыв позиции доллара в окружающем мире.
То есть это они сами делают своими руками, так
получается? Они это делают, да, потому что они перепутали доллар как инструмент зарабатывания денег и доллар как дубинка. Доллар как дубинка миру не нужен. Миру нужен доллар как расчетная единица.
Как инструмент.
А не как инструмент, да, американской власти. Вот. И заявление саудовцев о том, что они переходят на торговлю в юанях с Китаем в части нефти, но это такой очень серьезный звонок, потому что монополия доллара в значительной степени основана на их доминирующей роли в торговле нефтью. Так вот, это петродоллар, нефтяной доллар, он там подходит к концу у нас на глазах. Ну и доля доллара в международных расчетах, она снижается.
Она пока еще высокая. Алексей Николаевич,
она высокая, но она снижается.
Да, еще один вопрос. Вот вы говорите о том, что потребляют много, производят мало. Поэтому и такой долг большой. Но, тем не менее, доллар остается основной валютой. А вот что касается того, чем занимался Трамп, а именно возвращением производства в Соединенные Штаты. Вот при Байдене как-то эта линия нарушилась. Просто я недавно видел, случайно совершенно наткнулся на какой-то ролик о Детройте. Да, это бывшая столица автоиндустрии, которая долгое время была городом-призраком, да, полная разруха, вот, и сейчас вроде бы там какие-то шевеления, то есть она начинает возрождаться. Вот сейчас происходит возрождение реального сектора экономики в США или пока нет еще?
Пока нет, но и демократы, и республиканцы едины в том, что необходимо возвращать промышленность из-за границы. Если брать Детройт, то история связана с тем, что туда вкладываются деньги в превращение его в такой постиндустриальный город.
А, все-таки постиндустриальный. Там... Не новая индустриализация,
нет,
а постиндустриальная.
Да, Америка понятно. Теряет производство автомобилей, оно снижается там уже последние лет 20, и против того, что у них было там 20 лет назад или 30, да, они потеряли там 2/3 своей автомобильной промышленности. И эта тенденция пока что вот вспять им обратить ее не удалось. Поэтому деиндустриализация Америки – это процесс, который происходит, как его не пытаются остановить.
Но Трамп, и может здесь... быть, опять остановит этот процесс, если придет к власти, а его выберут американцы. В обществе американском есть настрой на то, чтобы возвращать к себе производство, там,
да, конечно,
рабочий класс возвращать, этого... средний класс?
Да-да, без этого вот промышленная политика по возврату реофшоризации американского бизнеса, она была бы невозможна. Люди хотят получить назад свои рабочие места, постиндустриальная экономика оказалась несостоятельной, они хотят назад иметь свои заводы. Но вот история с госдолгом, о которой мы начали говорить, она
имеет... У нас буквально полминутки, да, полминутки буквально.
А это инструмент борьбы против демократов под предлогом ограничивания госдолга. Да? Но при этом нет никаких шансов, что Америка сократит рост своего долга. Скорее всего, так или иначе, они договорятся о том, что долг будет расти.
Значит, мы увидим и 40, и 50 триллионов через какое-то весьма ограниченное количество времени. Спасибо большое за комментарий. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец.